Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, да прошу прощения, если меня, может быть, не очень хорошо слышно. Простудился, в том смысле, что горло болит. Сегодня у нас в гостях Евгений Волчев, аспирант Балтийского федерального университета имени Канта. Евгений, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Мы сегодня поговорим о клещах и все, что с ними связано. Эта тема, на мой взгляд, важная, интересная, и особенно в преддверии лета. Наш гость проводит исследования в Калининградской области, и по результатам этих исследований есть интересные результаты, неожиданные, о которых мы, конечно, сегодня поговорим. Но мне кажется, что для широкой аудитории все-таки есть смысл напомнить вообще о том, кто такие клещи, к какому классу там животных они относятся и как вообще у них там с видовым разнообразием. В общем, Евгений, вам слово. Кто такие клещи, как они, что они из себя представляют?
Я позволю себе отойти от канонических представлений о них и охарактеризовать следующим образом. Клещи – это древние животные, они относятся к членистоногим, паукообразным. Их в природе десятки тысяч видов, но для человека наибольшее значение имеют те клещи, которые являются паразитами, которые способны передавать человеку и животным инфекционные заболевания, так называемые трансмиссивные заболевания.
Хорошо, а вот клещи – это вообще какой, у них есть какой-то объединяющий, не знаю, класс, может быть, там, отряд, семейство?
Ну, это паукообразные, есть членистоногие паукообразные, и уже, если мы говорим о клещах для человека и у нас на территории России, да, наибольшее значение имеют иксодовые клещи.
Вот иксодовый. А вот такое новое слово, да, можете пояснить? Может быть, у него какое-то значение есть?
Иксодовые клещи – это представители семейства иксодовых, и в России около 60 видов клещей, которые представляют опасность для человека и животных. Морфологически они обычно сплющенные, такие приплюснутые, у них есть так называемый хоботок, вот так. Гнатосома, то есть это видоизмененные ротовые части, с помощью которых клещи как раз осуществляют присасывание и питание.
Вот вы сказали, что их около 60 видов, которые обитают на территории России. Но вот когда люди, например, идут в лес, и им не повезло, они поймали клеща или их домашние животные, то есть это может быть потенциально один из этих 60 видов. То есть нет какого-то там клещ обыкновенный, который наиболее популярен. Правильно я вас понял?
Да, совершенно верно. Это практически в 100% случаев именно иксодовый клещ, представитель иксодовых клещей, но так как страна у нас большая, географические и климатические условия очень сильно различаются, виды будут, конечно, разными. Есть виды, которые широко распространены в России, ну и есть те, которые локализованы в тех или иных географических регионах.
Но это иксодовые. Давайте, например, да, вот давайте так, вот ваша область научных интересов – это Калининградская область, вы там живете, там находится ваш университет, а наша радиостанция все-таки транслирует на московский регион, поэтому давайте возьмем вот эти два региона и сравним, может быть. Вот какие наиболее популярные виды обитают в Калининграде, в Калининградской области, и какие, может быть, те же самые мы можем встретить, например, в Московской области, в Подмосковье?
В Калининградской области два вида иксодовых клещей, которые нападают на человека в природных условиях. Это так называемый европейский лесной клещ Ixodes ricinus и так называемый луговой клещ Dermacentor reticulatus. В Подмосковье, в Московской области оба этих вида присутствуют, но в вашем регионе также есть и Ixodes persulcatus, то есть это таежный клещ. Это основной резервуар вируса клещевого энцефалита на территории нашей страны.
А вот судя по названию, он, наверное, массово обитает где-то в тайге, как раз в Сибири, там вот за Уралом.
Если посмотреть на карту, то его ареал примерно можно ограничить такой широкой полосой от Дальнего Востока до Прибалтики. Если мы говорим о Ixodes persulcatus, то есть таежном клеще. Ixodes ricinus, европейский лесной клещ, который у нас в Калининградской области, он будет на этом мысленном представлении отображаться такими пятнами и зонами пересечения с ареалами таежного клеща. Но в Калининградской области таежного клеща нет. У нас только европейский лесной клещ. Ну, они морфологически очень похожи.
Вот вы сказали, что таежный клещ является резервуаром вот этих вот опасных для человека заболеваний. А вот этот европейский клещ, он тоже может переносить? Или он просто вот популярен, и он просто встречается?
Нет, он также опасен, как и таежный клещ. Но таежного клеща в России несколько больше, если вот так образно говорить. Но европейский лесной клещ также переносит, передает человеку клещевой энцефалит и ряд других заболеваний, как вирусной, так и бактериальной природы.
Угу. О заболеваниях мы еще чуть попозже, я думаю, поговорим, потому что это супер важная, супер полезная информация. А вот если немножко про эти виды говорить и отойти уже от ареала, а перейти непосредственно к... не знаю, как это правильно сказать, биологически, вот где они непосредственно обитают, какие места для них привлекательны? Ну, как-то вроде интуитивно кажется, что это лес, но, может быть, не только лес, и в каком месте леса их можно встретить больше?
Вы сейчас говорите о таежном и о лесном, о европейском лесном клещах.
Да.
Да? Ну, тогда я позволю несколько общий взгляд для начала.
Давайте, конечно.
Эти два вида внешне очень похожи. И человеку, который живет в средней полосе, зачастую очень трудно отличить, да и нет необходимости их различать. Они одинаково опасны. На большей части территории ограничен ранними месяцами весны и серединой лета. То есть у него один такой как бы пик, один период активности. Тогда как европейский лесной клещ имеет два пика активности и, активизируясь ранней весной, в начале лета, в дальнейшем, к июлю, численность его несколько снижается и практически полностью он из среды исчезает. То есть на людей он не цепляется. Но я очень сильно обобщаю. Далее, с приближением осени, европейский лесной клещ опять активизируется. И он активен всю осень до наступления ночных заморозков на уровне земли.
А вот вы сказали, что вот эти пики и разница между двумя этими видами обусловлена их жизненным циклом. А можете, вот вообще это интересно, да, вы сказали, что это такие, получается, паразитические виды, да?
Да.
Можете рассказать про их жизненный цикл? Вот мне вообще интересно, как, почему они вообще к человеку цепляются или к животным? Как устроен их жизненный цикл типичный?
Они высоко специализированные паразиты с временным питанием. Живут они, способные жить в природе, до 5 и до 7 лет.
Так.
Их жизненный цикл состоит из 4 стадий. Это стадия яйца, стадия личинки, стадия нимфы и стадия взрослой особи. На всех этапах своего жизненного цикла, кроме яйца, то есть и в личиночной стадии, и в нимфальной, и во взрослом состоянии клещи способны прикрепляться к позвоночным для питания. И для этого они выработали в процессе эволюции множество механизмов, которые им это позволяют делать. Когда, если мы говорим о вот этих двух видах, о Ixodes ricinus, европейском лесном, и о Persulcatus, таежном, то это треххозяйные, так называемые виды. И обычно можно представить так, что нимфа, самка откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки. Эти личинки прикрепляются к мелким позвоночным, например, мышевидным грызунам или птицам, которые собирают корм с земли, питаются на них, отпадают. После этого линяют в нимф. Нимфы, соответственно, тоже прикрепляются к следующим хозяевам, также к позвоночным, питаются на них, и после этого они линяют во взрослую особь. Вот взрослая особь способна в голодном состоянии несколько лет ожидать своего прокормителя в том месте, где она находится. При этом периодически взрослый клещ, то есть они подстерегают позвоночных, ну, к которым относится и человек, обычно на растительности, но иногда и просто на поверхности листового опада в лесу. То есть отсутствие травы в лесу не является гарантией отсутствия клещей. То есть они могут быть и на листовом опаде. Когда они поджидают прокормителя, они поднимаются, могут подниматься на высоту до 1.5 метра от дневной поверхности, от поверхности земли.
Это как они делают? Они прыгают?
Нет, они не прыгают, они ползут. Они взбираются.
А, понятно.
Да, они взбираются и подстерегают. И когда они подстерегают, у них есть, они обладают такими, ну, множеством сенсорных механизмов, важнейшим из которых является так называемый орган Галлера. Это особое образование, которое у них на концах их передней пары ног. Орган Галлера, если, ну, не совсем корректно сравнивать с собачьим носом, но тем не менее он гораздо чувствительнее, чем собачий нос. И, условно говоря, человека клещ может почувствовать за 2 километра.
Ого.
Вот, то есть это вот настолько чувствительный у него этот орган. Когда появляется где-то поблизости позвоночная, а позвоночная это всегда выделяет в окружающую среду множество химических соединений, в том числе с поверхности кожи, моментально, как только буквально отдельные молекулы попадают на орган Галлера, клещ ориентируется по направлению к позвоночному, и как только происходит касание, легкое касание шерстью, легкое касание одеждой, клещ моментально прицепляется вот этими передними лапками и сразу же приступает к поиску места для присасывания. Я, наверное, несколько затянулся описанием.
Не-не-не, наоборот, вы знаете, мне кажется, это очень интересное описание. Я думаю, что большинство людей думает, что клещи, они, ну, вот, комары или там, как другие, другие паразиты, которые могут нас там покусать, вот. Но, соответственно, оказывается, у них, во-первых, очень такой необычный жизненный цикл, довольно сложный, многостадийный. А, ну, это, допустим, у комара, может быть. Но вот то, как вы рассказали про их поиск жертвы, и это вообще очень интересно.
Спасибо большое. Итак, клещ попал на прокормителя, то есть на позвоночное, и он приступает к поиску места для присасывания. В этом ему помогает также множество сенсорных механизмов, которые у него есть на теле, всевозможные волоски, всевозможные так называемые хеты. И если мы говорим о человеке, то клещ обычно движется снизу вверх. И передвижение его довольно быстрое. Если, ну, вот, эмпирическим путем, мне даже было интересно, вот, у нас в Калининградской области клещ поднимается от ступни до пояса За 2 минуты.
Так, очень быстро.
Да, ну, возможно, и медленнее, но тем не менее. Как только он сразу приступает к поиску места для присасывания и выбирает для присасывания, если мы говорим о человеке, обычно места с более, скажем так, условно нежной
кожей,
условно, да, условно нежной кожей. Но иногда он не присосется к подошве, но иногда они присасываются на голени, там, где кожа не очень-то и нежная. Это индивидуально. То есть у него есть механизмы, которые позволяют ему выбрать оптимальное место для присасывания. После этого клещ приступает к именно самому присасыванию на гнатосоме, вот этим так называемом его хоботке. Это не совсем точное название, но народно сложившийся хоботок.
Ну да.
Вот, и это ни в коем случае не головка. То есть это лучше назвать хоботок. То есть это его ротовые части. И у него есть приспособление для безболезненного и быстрого прорезания кожных покровов.
Абсолютно какое-то удивительное существо, максимально специализированное под свои задачи.
Абсолютно согласен с вами, вот вы точно подметили. Когда он прорезает верхние покровы, он погружает свой вот этот хоботок, начинает погружать его в кожу, при этом он сразу же начинает выделять слюну в ранку. А в слюне содержится анестезирующее соединение. То есть процесс именно прорезания и присасывания проходит абсолютно безболезненно, в отличие от комара или от каких-то кровососущих, таких как слепни. То есть присасывание клеща человек не чувствует. Место присасывания анестезируется. Как только он прорезал и начинает погружать свой вот этот гипостом, свой хоботок, сразу же выделяется слюна, сразу же запускается в его теле комплекс биохимических реакций. То есть это происходит очень быстро. И все это направлено только на одно, на обеспечение своего тела материалами и энергией для выращивания потомства. Вот. Ну и, соответственно, когда он присосался, он погрузил хоботок, он начинает питаться. И вот здесь есть различия в питании как самцов и самок, так и самок, в зависимости от того, оплодотворены они или не оплодотворены.
Так, расскажите.
Наверное, сначала о самках. Да?
Давайте.
Значит, эти два вида наиболее эпидемически важных. В Калининградской области один вид, ну, как я сказал, европейский лесной, но вот в средней полосе это два вида. Условно назовем их клещи. Так вот, они способны спариваться, то есть самки встречаться с самцами и осуществлять половой процесс как на животном, так и в природе. Это тоже механизм приспособления, потому что не все клещи способны спариваться без прокормителя, то есть не на животном. Ну так вот, когда самец находит самку, и он ее оплодотворяет, и самка присасывается к прокормителю, она сразу же начинает интенсивно питаться. При этом, а вот если самка не оплодотворена, и она присасывается, питание ее происходит менее интенсивно. И она ожидает, она присасывается, она начинает выделять феромоны, то есть вещества, аттрактанты, привлекающие как самцов, так и других клещей. И если на это животное с присосавшейся неоплодотворенной самкой попадает самец этого же вида, он сразу начинает двигаться к ней. И уже непосредственно на животном или на человеке, ну, на человеке такое не бывает, обычно люди обнаруживают раньше, ну, на животном. То есть на животном реализуется половой процесс. После того, как самка оплодотворена, она начинает питаться интенсивно. Если же по каким-то причинам самка не встречает самца, и она не оплодотворена, но она присосалась, существенное время она находится на животном, питается не полностью. Именно этим объясняются случаи, когда можно найти на животных, на собаках или на кошках давно присосавшихся клещей, но не раздутых. То есть это именно...
А давно это сколько?
больше суток. Вот я условно, грубо говоря, больше суток и более, то есть более суток, это его считается уже как бы давно. Так вот, если самка не оплодотворена, она не питается, то есть она питается совсем немного, и по завершении некоторого количества времени она отпадает, полностью не напитавшись, ну и откладывает некоторое количество неоплодотворенных яиц и погибает. Вот.
А из неоплодотворенных яиц, соответственно, не могут появиться личинки?
Нет, у этих видов, о которых мы говорим, нет. У них им не свойственен патерногенез, когда там нет, из неоплодотворенных яиц появляются клещи. Так вот, если вернуться к процессу питания, то когда самка питает... А, вот еще бы я хотел сказать, если возможно, о том, как питаются самцы. То есть...
Да, да, конечно, мы же договорились, что мы сначала вот про самок поговорим, а теперь про самцов, и потом у нас уже будет перерыв. Поэтому вот попробуйте сейчас минуты за две рассказать нам про самцов, если это возможно.
Самцы присасываются ненадолго, они питаются совсем мало, и самцы, в отличие от самок, способны, отцепившись от одного хозяина, присосаться к другому хозяину, что увеличивает их значимость и опасность для человека как переносчиков. Вот. И самцы, в отличие от самок, долго не живут, во взрослом состоянии они живут один год, и тогда как самки могут жить, вот, ожидать там, до 5, иногда и до 7 лет, если мы говорим о других эксодовых клещах. Так, ну, в общем все. Про самцов.
Отлично. Слушайте, очень, я без шуток говорю, увлекательный ваш рассказ, потому что, ну, это, мне кажется, интересно, и людям, которые, ну, я думаю, что каждый человек, особенно кто проводит время на природе, хотя бы раз в жизни сталкивался с клещом, и на самом деле понять, как происходит их жизненный цикл, почему именно так, с какой скоростью они могут перемещаться, например, по телу, да, там, хозяина, ну, я не знаю, правильно ли это назвать хозяином, ну, то есть там, да, если есть паразит, обычно у него есть хозяин. Вот, и вообще то, как, в принципе, почему мы, например, не чувствуем, да, этот укус, в отличие от укуса, например, слепни или комара, что у них слюна выделяет специальный анестетик, это все, мне кажется, ценная и интересная главная информация. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях Евгений Волчев, аспирант Балтийского федерального университета имени Канта. Мы сегодня говорим о клещах. Давайте встретимся уже после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Евгений Волчев, аспирант Балтийского федерального университета имени Канта. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Наш гость занимается клещами. И всю первую половину мы посвятили ответам на вопросы, что вообще такое клещи, много ли их видов, насколько они распространены в природе, в каких регионах России какие обитают. Ну, говорим мы прежде всего про московский регион и про Калининградскую область, но нас, конечно, интересует и вся Россия. Ну и, конечно, мы обсудили, как устроен жизненный цикл клеща, и это на самом деле очень интересно. Давайте все-таки я вас немножко верну к вопросу, как мне кажется, мы не до конца его дожали, про то, где они все-таки обитают и какие места для них вот наиболее привлекательны. Вы сказали, что высокая трава, точнее отсутствие ее, не является гарантией отсутствия клещей. А вот можно ли их встретить, не знаю, в поле, на лугу или там, может быть, в каких-то зарослях? В общем, Где им больше нравится?
Их можно встретить во всех локациях, которые вы перечислили. Везде, везде, где... Я бы, знаете, взял бы на себя смелость обобщить.
Давайте.
У нас страна довольно большая, ну, самая большая. И есть регионы засушливые, то есть там, где нет растительности в степи.
Калмыкия,
да,
например.
И там можно встретить клещей при отсутствии растительности. То есть, если мы говорим о средней полосе, да, там можно встретить клещей в основном там, где есть какая-то растительность. Когда речь идет о аридных зонах, там есть свои клещи, которые не просто будут вас подстерегать, а которые будут вас преследовать. И,
ого.
Да, тоже, да, даже так. Если вернуться к средней полосе, то основные места, где отмечается большое количество клещей, это... конечно, леса, лесокустарниковые растительные сообщества. Это окрестности населенных пунктов со всей палитрой растительности. Это, безусловно, луговые сообщества, даже поля.
Угу.
Но видовое разнообразие может быть разным. А если мы говорим более узко, то очень много клещей, ну, чаще их можно встретить на лесных тропинках, на местах и на зонах так называемых стихийных входов в лес через кустарниковые сообщества. И это обусловлено как раз тем, о чем мы говорили. То есть человек выделяет аттрактанты для клещей, и клещи, соответственно, там...
Там и поджидают.
Там и поджидают, да. И также много, если мы говорим о сообществах, измененных человеком, ну, практически везде много клещей на кладбищах. Да, и окрестности.
Возможно,
да,
окрестности. Там растительность.
Вы знаете, обусловлено несколькими причинами. Люди оставляют часто еду, какой-то мусор, что привлекает мелких грызунов, птиц, средних млекопитающих, которые выступают прокормителями эксодовых клещей.
Слушайте, у меня какое-то было такое, может, наивное представление, что есть определенные породы деревьев, там, допустим, где больше можно встретить клещей. Ну, например, это лиственный лес, дубы, например, какие-нибудь. А, скажем, хвойных меньше. Это неправильное представление?
Это некорректное, да, это неверное представление. Клещей можно встретить в любом типе леса, и большого значения не имеет, какие там деревья. Но более, скажем так, более вероятна встреча с клещами не под деревьями, а все-таки в траве и в кустарниках.
Ага, понятно. А вот еще такой вопрос. Вы сказали, что клещей можно встретить повсеместно, в том числе в луговых сообществах. А есть ли разница по видам? Да, то есть есть ли разница, допустим, что вот там европейский лесной клещ обитает в основном в лесу, а на лугу какой-то другой, например, клещ? Или они все встречаются везде?
Совершенно верно, разница есть, но их зоны несколько пересекаются, накладываются друг на друга. Но если мы говорим о Калининградской области, полагаю, что можно экстраполировать и на московский регион. В основном да. Европейский лесной клещ – это лесные лесокустарниковые и лугово-кустарниковые сообщества. А тогда как Дермацентр ретикулатус, так называемый луговой клещ, он более тропен к луговым сообществам как таковым. То есть это открытые какие-то большие поляны, это побережье малых рек в луговых сообществах, это окрестности населенных пунктов. Они предпочитают луговые клещи, более открытые такие стации, открытые места. То есть, да, разница есть.
Теперь тогда настала пора поговорить о болезнях как раз в связи с видами. Вот все ли виды упомянутые и тех, кого мы не упомянули из этих 80, являются переносчиками опасных заболеваний для человека? Или все-таки, скажем, большую опасность представляет собой таежный или европейский лесной?
Опасность для здоровья, потенциальную опасность представляют все виды эксодовых клещей, которые способны присосаться, они все способны присосаться к человеку. Тот или иной возбудитель они обязательно переносят. Степень патогенности для человека, возбудителей, может быть разной. Но если говорить о эпидемиологической значимости, то европейский лесной клещ и таежный клещ лидируют в России.
А что они могут переносить?
Если мы говорим о двух основных видах, мы о них начали говорить, европейский лесной и таежный, прежде всего это клещевой энцефалит. Это наиболее, скажем так, наиболее значимое заболевание в эпидемиологическом отношении. Обусловлено рядом причин. Это тяжелые последствия заболевания, отсутствие этиотропной терапии, то есть специфического лекарства от клещевого энцефалита нет. И кроме клещевого энцефалита большую значимость имеют эксодовые клещевые боррелиозы, которые часто объединяют понятие болезнь Лайм. И в различных регионах России те или иные геновиды боррелий, возбудителей преобладают. Но условное название вот эксодовые клещевые боррелиозы – это второе, условно опять же говоря, по значимости. Но дело в том, что когда человек встречается с клещом, ну, не хочется заболеть никаким из этих заболеваний. Любое из них может привести, да, к фатальным последствиям. А также большую значимость имеют инфекционные заболевания, вызываемые рикетсиями. То есть это такой вид...
Это что такое?
Это такой вид бактерий, довольно своеобразных. Они очень мелкие, они внутриклеточные. И большая часть из них являются зоонозами. То есть болезни, общие для человека и животных. И для разных регионов нашей страны рикетсии, вызываемые ими заболевания, скажем так, разнятся по актуальности. Вот те, которые преобладают в Сибири, они пока не зафиксированы в Калининградской области, например. Но у нас есть свои. И также я бы хотел сказать, что помимо вот основных этих заболеваний, клещи способны передавать широкую палитру нейротропных вирусов, которые сейчас находятся в фокусе внимания научного сообщества. И зачастую заболевания, вызванные ими, не диагностируются. И в заключение, для юга нашей страны большое значение имеет крымская конго-геморрагическая лихорадка, передаваемая клещами. Это очень тяжелое заболевание, и мучительно протекающее.
Хотел как раз спросить, я несколько раз был на Байкале, в Иркутской области, там на Алтае, в республике Алтай. Вроде как, тоже вот развенчиваем мифы, да, по поводу дубов или там лиственного леса, это мы уже с вами обсудили, как бы вроде есть такое представление, что клещевой энцефалит гораздо больше распространен, ну, например, в Восточной Сибири, чем в европейской части России, уж тем более в Калининграде. Ну, как говорят, вот у нас энцефалита нет. Например, там, не знаю, в Тамбовской области или где-нибудь, может быть, в Смоленской области. Можно ли говорить о том, что клещи в тех или иных регионах России больше переносят возбудителей того или иного заболевания?
Андрей, большое вам спасибо за этот вопрос. Это очень важный вопрос. Ответ, короткий ответ – нет. Если несколько развернуто, то это устоявшееся заблуждение, что клещи в Сибири более опасны. У нас, вот у нашей научной группы есть объективные данные, подтверждающие наличие геновидов всех трех геновидов вируса клещевого энцефалита, например, на территории Калининградской области. То есть это и сибирский, и дальневосточный, и европейский. Я существенной долей уверенности могу говорить, предполагать это и о всей территории нашей страны.
Понятно. А как думаете, откуда взялось такое представление?
По моему личному мнению, наверное, это на начальном этапе изучения заболеваний, когда еще отсутствовали такие мощные средства молекулярной диагностики, как сейчас, были, скажем так, вызваны недостатком знания. Тогда да, были такие представления. Но еще имеет значение и проникновение человека в среду. Все-таки вот сложившиеся природные очаги клещевого энцефалита, они сейчас в существенной мере освоены человеком. И произошло вот это смешение, перемешивание, нарушение сложившихся сообществ, ну и рассеивание, условно говоря, вируса.
А, то есть, может быть, раньше были очаги, допустим, где-нибудь там, ну, в Восточной Сибири, и, но люди, допустим, или клещи не переносились с этими заболеваниями в другие регионы. Может быть, в этом причина, а сейчас, типа, все перемешалось.
Отчасти да, но, скорее всего, это большую роль играет орнитофауна, то есть миграция птиц. Вот. И когда человек вмешивается в природу, последствия, ну и, скажем так, не вмешивается, а имеет дело с природой, последствия предугадать трудно. Вот. И освоение больших лесных массивов Сибири вполне возможно, что привело к таким последствиям, что распространение, более широкое распространение геновидов на вирусов клещевого энцефалита на другие территории. Но это всего лишь мое предположение, объективных данных у меня нет. Но то, что у нас в Калининградской области есть все три геновида, это факт.
Понятно. Ну и давайте тогда по классическим популярным вопросам. Что делать, если мы хотим защититься от клещей? И что делать, если мы клеща уже обнаружили?
Необходимо настроить себя на внимание при посещении природных сообществ. Если вы живете на территории эндемичной по клещевому энцефалиту, а сведения об этом можно получить в учреждении здравоохранения местных или в Роспотребнадзоре, то если вы посещаете лесные сообщества, хотя бы даже периодически, эпизодически, необходима прививка от клещевого энцефалита, вакцинация.
А можете сказать, где все-таки... То есть это вообще какие-то локальные пятна или все-таки можно какие-то регионы выделить как вот эндемичные по энцефалиту?
Каждый год в России обозначаются эти регионы в сводке Роспотребнадзора, но Калининградская область в течение многих лет обозначается полностью как эндемичная по клещевому энцефалиту. Поэтому если жители Московской области планируют приезжать... посещать леса в Калининградской области, работать здесь, то необходимо прививаться. Это общие вопросы. Далее, как избежать встречи? Обязательно нужна одежда, которая бы закрывала все тело. И при этом, так как попадающий на обувь или одежду клещ человеком и на кожу не ощущается, необходимо заправлять брюки или штаны в обувь или в носки, желательно обувь с высоким голенищем, и верхнюю часть одежды, рубашку, условно рубашку, заправлять брюки для того, чтобы клещ не мог попасть под одежду. Если он попадет под одежду, вы его не почувствуете, он присосется, и когда вы его обнаружите, он уже к этому времени передаст существенное количество возбудителя вам в кровь. Далее, предпочтительно одежда светлых тонов для того, чтобы его можно было обнаружить. В лесу или на природе нужно себя осматривать и взаимные осмотры. И при этом это необходимо делать чаще, то есть ну, раз в 2-3 минуты обязательно осмотреть. Не полагаться на то, что вот иногда люди отдыхают несколько часов в лесу, а потом возвращаются и начинают себя осматривать. Это уже поздно, то есть нужно делать это раньше. И это вот я общие такие рекомендации. Их можно, конечно, расширять. А далее, если клещ присосался, есть и две стратегии поведения. Одна из них – забота о здоровье, а вторая, может быть, я не знаю, меркантильная. Дело в том, что рекомендуется снимать клеща в медицинских учреждениях. И люди тратят время на то, чтобы доехать до больницы, обратиться, чтобы им там вытащили клеща. На мой взгляд, это глубоко неправильная рекомендация, потому что чем дольше клещ находится в состоянии присасывания, тем больше патогенов он передаст вам, тем большее количество возбудителя, тем более вероятно заболевание человека. Поэтому, как только клещ обнаружен, я бы рекомендовал сразу, не думая, останется у него там хоботок в ранке, не останется, сразу клеща выдергивать как получится. Не искать каких-то приспособлений, там лассо и так далее. На мой взгляд, это неправильно. Нужно его просто пальцами вытащить, как получилось. Далее.
То есть, чем быстрее, тем лучше.
Чем быстрее, удалить. Да, абсолютно верно. Чем быстрее, тем лучше. Далее, место присасывания нужно обработать йодом. То есть, йод нужно иметь с собой. И вот эту обработку йодом, этого места присасывания, можно повторить несколько раз с интервалом там, в 10 минут.
А йод – это просто такая дезинфекция локальная, или он может помочь с возбудителем?
Дело в том, что есть возбудители, которые некоторое время остаются на месте внедрения. Это боррелии, то есть это вот комплекс болезни Лайма, иксодоуклещевый боррелиоз. Mm-hmm. Они некоторое время остаются на месте присасывания в коже. Поэтому если смазываем мы место присасывания йодом, йод, пропитывая верхний слой кожи, проникая, некоторое количество возбудителя уничтожит, что снизит риск заболевания. Потому что каждому возбудителю и его штамму присуща минимальная инфицирующая доза. То есть есть определенное количество бактериальных клеток, условно говоря, которые способны вызвать заболевание. Угу. Далее, клеща, которого вы вытащили, человек вытащил из ранки, его нужно сохранить, можно его во влажную ватку или в листик какой-то завернуть, обеспечить его сохранность, и уже по возвращении в город обратиться в медицинское учреждение по факту присасывания клеща. И этого клеща, которого вы достали, нужно сдать на анализ в лабораторию. Соответственно, далее человек поступает в руки медиков, и медики по алгоритму, который у них есть, осуществляют профилактические мероприятия, наблюдения и так далее. Здесь рекомендации для разных регионов страны несколько могут различаться. Вот. Ну вот общие мы с вами, наверное, сказали, общие рекомендации.
Скажите, а все эти заболевания, которые мы перечислили, они вообще лечатся? Ну, то есть, допустим, вот человек принес, обратился в медицинское учреждение, клеща снял достаточно быстро, результат анализа положительный, дальше человеку помогут?
Зависит от множества факторов. Можно сказать о клещевом энцефалите. Лекарства против клещевого энцефалита нет. Как только вирус попадает в нервную систему, вирус клещевого энцефалита, он способен вызвать ее поражение, и эти поражения необратимые. То есть, если наступают параличи, эти параличи остаются пожизненно. Причем большей частью это параличи верхнего плечевого пояса. То есть это параличи рук, свисающая шея и множество неприятных аспектов. Но бывают описаны случаи полного паралича. И вот я слышал от студента из Польши, недалеко от границы с Калининградской областью, молодой мужчина после укуса клеща полностью парализован, он мог двигать только головой. Вот. Если говорим о болезни Лайма, о эксодовых клещевых боррелиозах, то чем раньше начато лечение, тем более вероятно благополучное окончание его, но зачастую эти инфекции трудно лечатся и вызывают длительное снижение работоспособности человека, а иногда отдаленные последствия на 20 лет, например. То есть пожилой человек может потерять возможность ходить, и это может списываться на возраст, на полиартрит, а причиной является укус клеща 20 лет назад. Ну, это я так в общем обобщая говорю. Эти все болезни, все заболевания, которые переносят клещи, они все очень серьезные, и зачастую люди недооценивают их опасность. Вот я бы так ответил.
Да, звучит очень серьезно. Скажите, пожалуйста, а вот у нас как раз 3 минутки до конца. Что выявили ваши исследования? Как-то можно подвести итог того, чем вы занимаетесь в рамках вашей научной группы?
Существенно расширен и нами подтвержден список патогенов, которые переносят в Калининградской области клещи. Мы обнаружили здесь пока 4 вида боррелий, то есть эксодовый клещевой боррелиоз. И у нас преобладает нейроборрелиоз и хронический атрофический акродерматит, то есть те бактерии, которые отвечают за такие проявления. Далее мы обнаружили резервацию рикетсия из группы клещевых пятнистых лихорадок в Калининградской области. Угу. Мы обнаружили возбудителей так называемой клещевой возвратной лихорадки. Ну и ряд патогенов вирусной природы, информация по которой обрабатывается. Ну, результаты очень интересные, и работа не закончена, и результаты продолжают обрабатываться.
А пару слов про дизайн эксперимента. То есть вы собирали клещей?
Осуществлял их сбор и, ну, вообще все работы в Калининградской области. Сбор, описание. Коллеги, с которыми мне, ну, я имею удовольствие работать, они из Новосибирска, они из Москвы, вот, из Омска. Поэтому вот у нас такая коллаборация дистанционная.
И много вы собрали клещей?
После 10 тысяч я перестал считать. Вот я бы так ответил. А в исследовании...
Это очень серьезно.
Да, в исследовании передано, наверное, около 7 тысяч сейчас, на данный момент. Но собрано гораздо больше. Часть из них выпускается обратно в среду.
А, и дальше вы, соответственно, уже там делаете секвенирование, там, ну, как-то их там, в общем, изучаете.
Да.
На предмет, являются ли они переносчиками. Кстати, а может, такой тоже спекулятивный вопрос, но какая доля из вами собранных клещей в Калининградской области содержала патоген?
В зависимости от разных районов, от 10 до 40% содержали те или иные возбудители, а иногда и несколько возбудителей.
Звучит очень серьезно. Евгений, спасибо большое за интересную беседу. Правда, было интересно. Много важных вещей, которые мы любим в нашей программе, когда мы разбираем какие-то устаревшие представления. Условно говоря, их можно назвать мифами, но понятно, что наука развивается. Вот вы говорите, что появление методов там, молекулярной биологии, да, позволило по-другому взглянуть на те виды и тех возбудителей, где они, на ареалах обитания. В общем, мне было интересно. Спасибо большое.
Большое спасибо вам.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Евгений Волчев, аспирант Балтийского федерального университета имени Канта. Услышимся в следующую субботу.